Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 864-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к первому посланию к Тимофею. В прошлый раз мы видели замечательное приветствие, которым апостол Павел открывает это письмо. Мы обратили внимание на то, что это приветствие отличается от обычных начал других посланий апостола Павла. Дело в том, что апостол Павел обращается к будущему пастору, да даже не к будущему, а уже к реальному пастору, обращается к своему ученику, обращается к своему другу, обращается к своему сослужителю. Это очень личное послание. И он говорит так, как беседовал со своими друзьями. Я предположил, как хорошо было бы, если бы можно было поговорить лично с апостолом Павлом. Ну, а потом сказал о том, что ведь на самом деле такая возможность у нас уже есть. Вот читайте пасторские послания, читайте эти личные письма апостола Павла, и вы увидите, как Павел обращался к людям, вы увидите, как Павел говорил со служителями. Кстати говоря, да, в этом послании есть слова, есть выражения, которых в других местах, в других посланиях мы не найдем. Я хотел бы вспомнить, еще раз перечитать приветствие. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. И мы с вами говорили о важности Божьего повеления. Не только Божьей воли, но и Божьего повеления. Мы говорили о том, что повеление – это, по сути, есть заповедь. Апостол по Божьей заповеди. Апостол по Божьему приказанию. Это важно было услышать Тимофею, потому что Тимофей также служитель, также пастор по Божьему повелению, по Божьему указанию. И в жизни Тимофея будут люди, которые это будут оспаривать, но Тимофею будет на что опереться, Тимофею будет на что сослаться. Это Божья воля, это Божье действие. И еще одна вещь, которую я хочу сейчас повторить, хотя в прошлый раз мы это озвучивали. Смотрите, второй стих. «Тимофею, истинному сыну в вере». Вот это важность сыновства, важность отношений между Павлом и Тимофеем, но на самом деле ведь это сыновство переносится и на наши отношения с Богом. Мы с вами можем воспринимать себя, и мы, собственно, называемся, мы названы так, мы сыны и дочери Божии. Мы читали, например, об этом в послании к Галатам. Интересно, что в иудаизме-то этого не было. В иудаизме весь Израиль рассматривался как находящийся в коллективных отношениях с Богом. То есть Израиль как народ. А вот личных отношений, личного сыновства, нашей личной сопричастности там не было. Здесь, уже в Новом Завете, это появляется. И мы с вами порой не осознаем ни первого, ни второго. Мы не осознаем зачастую ни Божьей заповеди или Божьего повеления, которое относится к нам. А очень важно, чтобы именно Божье повеление стояло за тем, чем мы занимаемся в служении. Иначе это будет наша самодеятельность, иначе это будет наша самовольщина, и иначе благословения на это не будет. Но и мы также зачастую не оцениваем, мы не понимаем важности нашего сыновства. Мы не одни, мы никогда не брошены. Он не бросит нас, потому что любит нас. То есть, с одной стороны, это господство его. И, кстати, да, есть люди, которые говорят: «Господи, Господи», но придет время, как мы читаем в Нагорной проповеди, когда он скажет, что никогда не знал их. Они решили, что они ищут его воли, но на самом деле они не знают даже его имени. И с другой стороны, есть люди, которые, к сожалению, даже уже будучи христианами, борются с этим ощущением оставленности, покинутости. Во многом именно потому, что они не отдают себе отчет, они не принимают, что же это такое сыновство, что такое называть Бога своим отцом. То есть не просто отцом для всех верующих, но и своим лично. Это очень и очень сильная вещь, сильное учение, сильное ощущение, сильная реальность, которая нам дана самим Богом. Ну и дальше с 3 стиха начинается предупреждение о важности здравого учения и об опасности лжеучения. Помните, мы с вами говорили о том, что правильной должна быть и наша вера, и наше поведение, и учение, и поступки. Противоречие между учением и поступками недопустимо. Если возникает противоречие, то сложности от этого противоречия возникают не только у вас, но и у окружающих вас людей, начиная с члена вашей семьи, ну и так далее. Так вот, апостол Павел пишет, начиная с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть или оставаться в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Итак, чтобы они не учили иному». Здесь это очень важно. Дело в том, что уже тогда, в ранние времена христианства, были люди, которые говорили, ну, у нас просто Евангелие, но оно немножко другое. Помните, как отвечает на это апостол Павел в первой главе послания к Галатам? Он фактически говорит, смотрите, не бывает иного Евангелия, есть только люди, смущающие вас. А вот Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, есть только одно. И вот здесь апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит, я просил тебя оставаться в Эфесе и увещевать некоторых, то есть это была какая-то группа людей в поместной церкви, увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. То есть Тимофей должен был бороться против лжеучения. Сам Павел отходил в Македонию. Там в Македонии, кстати, тоже ситуация была непростой. А вот в Эфесе остается Тимофей для того, чтобы наставлять Эфесскую церковь. О важности правильного учения мы читаем в самом начале. Вы помните эти первые дни, первые месяцы жизни христианской церкви? И вот мы читаем в книге «Деяния апостолов», 2 глава, 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». И дальше уже в 12 и 13 главах к этому добавилось еще и миссионерское служение, которым церковь тоже стала заниматься, хотя занималась не сразу. И вот здесь возникает некоторая сложность. Я вспоминаю в связи с этим слова одного моего хорошего друга. Это пятидесятнический пастор, проповедник. Он сейчас уже в вечности, он сейчас уже с Господом. И он как-то сказал мне такие слова. «Знаешь, у нас много общего, так много, что не стоит расходиться и спорить из-за мелочей». И я полагаю, этот проповедник совершенно прав. Да, есть немало общего. Есть некие базовые принципы, базовые истины, которые объединяют всех христиан. Вот это и есть учение апостолов. То самое учение, о котором мы читаем во 2 главе 42 стихе «Деяния апостолов». Это их понимание Божьего Слова, его богодухновенности, его высшего авторитета, его непогрешимости, его безошибочности. Это апостольское понимание божественности Иисуса Христа. Кстати, именно в этом послании, в первом послании к Тимофею, перед нами тоже учение о божественности Иисуса Христа. Не говорите мне, что Писание не учит о божественности Иисуса Христа. Перечитайте просто первый стих первой главы первого послания к Тимофею. Павел очень четко говорит именно о божественности Иисуса Христа. Иначе все, о чем идет речь дальше, просто потеряло бы смысл. И мы неоднократно еще будем видеть эти основополагающие учения. Но есть также и учения, по поводу которых хорошие христиане, знающие, любящие Бога христиане, имеют определенные расхождения. И вот важно, чтобы эти расхождения не переходили в споры. Но расхождения бывают и более серьезные. Может идти речь о разнице в учении между, с одной стороны, людьми, которые исповедуют Иисуса Христа Господом и Спасителем, а с другой – людьми, которые Его не исповедуют. И вот апостол Павел оставляет Тимофея в Эфесе. Павел провел в этом городе немало времени. Он учил, он наставлял эту церковь. Город этот тоже был непростым, и там действительно церкви нужна была серьезная забота для того, чтобы увещевать некоторых в их лжеучении. Да, вероучение церкви должно быть правильным, иначе она просто перестанет быть церковью, сколько бы там ни было служителей, или диаконов, или хоров, или, ну, я не знаю, людей с семинарским образованием. Если верного учения в церкви нет, то церковь перестанет быть Божьей церковью. Увещевать некоторых, читаем мы в конце 3 стиха, чтобы они не учили иному. И сразу 4 стих. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Вот четвертый стих, собственно, и расшифровывает, о каких лжеучениях идет речь в конце третьего стиха. «Не занимались баснями». Буквально не занимались мифами. Дело в том, что ведь Ефесская церковь состояла из двух групп людей. Это иудеи и это язычники. Ну или точнее, христиане из иудеев и христиане из язычников. И вот именно эти две группы людей предопределяют два подхода, которые существуют к интерпретации вот этого четвертого стиха. С одной стороны, речь может идти о мифах, о легендах. У язычников были свои мифы, были свои легенды, были свои вещи, которые некоторые, даже присоединившись к христианской церкви, пытались привнести в христианскую церковь. Ну, говорили, ну, мы живем в таком мире, давайте мы все-таки принимать и то, что есть в этом мире. И вот один из подходов – это как раз греческие, языческие мифы. Но в Эфесе это имело еще определенные особенности. Дело в том, что Эфес был одним из центров мистических религий. Эта эфесская мистика как раз замечательно в кавычках сочеталась с христианством в сознании некоторых людей. И апостол Павел говорит, нет, этого быть не может, это недопустимо, не учите иному, не занимайтесь этими самыми мифами, не занимайтесь этой самой мистикой. К сожалению, сегодня в некоторых кругах христианская, или точнее полухристианская, или околохристианская мистика чрезвычайно популярна. Друзья, будьте, пожалуйста, предельно внимательны, будьте предельно аккуратны, и есть вещи, которые связаны с мистикой, о которых нужно просто держаться подальше. Мы читаем об этом здесь в начале первого послания к Тимофею. Но есть еще одна ключевая особенность, есть еще одна целевая аудитория. Это христиане, которые пришли из евреев. Это евреи или иудаисты, которые пришли ко Христу. Там была своя история. Эти люди ухитрялись интерпретировать Ветхий Завет, Священное Писание также особым мистическим образом. Не как текст, который указывает на Иисуса Христа, а как текст, который содержит некий духовный миф. Понятие духовного мифа, конечно, появилось гораздо позже. Давайте разберемся немножко с тем, что это такое. Духовный миф – это некий ярлык, который относится к текстам, описывающим события, которых не было, но которые важны для нашей духовной жизни. Сегодня, кстати, тоже найдутся люди, которые учат, что, ну вот, бытие, например, это все мифы, это нереальные события, но это такие духовные мифы. И такой взгляд, кстати, вы найдете в некоторых богословских учебных заведениях. Взгляд на Ветхий Завет как на духовный миф. И были люди также, которые проводили очень странные действия с ветхозаветными текстами, в частности, с генеалогиями, говорили о том, что все взаимосвязано, усматривали некую духовную взаимосвязь там, где ее нету, а потом у одного человека одна интерпретация, у другого человека другая интерпретация, и между этими людьми рождается спор. Апостол Павел говорит, нет, не занимайтесь вот этими бесконечными родословными, не занимайтесь, потому что это никак не укрепит вас в вере. Сегодня, кстати, тоже есть немало людей, которые увлекаются околохристианскими мистическими учениями, но при этом отвергают веру. Когда начинаются споры между этими людьми, для Христа места просто не остается. Люди начинают, ну, каждый превозносить что-то свое, проповедовать что-то свое. И вот интересно, как поступает здесь Павел. Он ведь даже не уходит в подробности этих вероучений, он не уходит в подробности вот этого странного богословия. Он просто говорит о опасности и говорит о том, что должно быть вместо вот этого. Смотрите, еще раз 4 стих. «И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». То есть это вот опасность, споры, а должно быть Божие назидание в вере.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше, в 5 стихе, апостол Павел говорит о том, чем все это должно быть заменено. Понимаете, Павел не просто отрицает что-то. Он говорит и о том, что должно прийти на смену отрицаемому. Третий и четвертый стихи – это про то, чего не должно быть. Пятый же стих – это про то, что должно быть. Созидая Церковь Христову, участвуя в созидании Церкви Христовой, очень важно не просто говорить о том, что плохо, от чего нужно избавиться. Нужно что-то утверждать. Утверждать то, что дает сам Бог. Итак, пятый стих. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Еще раз. Цель – это любовь. В чем проблема лжеучения, так как она представлена здесь, в четвертом стихе? Это, кстати, не единственная проблема лжеучения, но вот та проблема или та ее грань, о которой говорится в четвертом стихе, это лжеучение приводит к спорам, но не взращивает нас в любви. И альтернатива – это любовь, которую дает сам Бог. Если учение, проповедуемое в церкви, не производит любовь от чистого сердца, то какой тогда смысл в этом учении? Итак, еще раз пятый стих, потому что здесь есть три таких важных момента. Цель же учения есть любовь. Теперь смотрите. От чистого сердца – это первый момент, доброй совести – второй, и нелицемерной веры. Что такое чистое сердце? Это когда мы всю нашу греховную природу предоставляем Богу. Все, что у нас есть, мы полагаем в Божьи руки. Иногда говорят, я даю все мое сердце Богу, чтобы стать служителем. Но тут ведь еще одна грань. Мы сначала даем все сердце Богу, чтобы Он нас очистил. Мы не можем Богу нашим грязным, запачканным сердцем принести чего-то принципиально нового. Сначала мы отдаем свое сердце Богу для того, чтобы Он его очистил, чтобы Иисус Христос жил в нем. Чистое сердце – это сердце, в котором проявляется плод Святого Духа. Так что в церкви должна проявляться, во-первых, вера, как мы с вами читали, во-вторых, любовь. И вот это любовь от чистого сердца. На минутку отвлекусь и скажу о том, что любовь – это не мягкотелость, и любовь – это не безразличие. Кстати, если мы действительно любим человека, то мы, ну, например, не будем о нем сплетничать. Мы не будем делать того, что приносит ему боль. О любви и о вере мало просто говорить. Любовь и вера должны проявляться на практике, на деле. И когда мы говорим о церкви, то для нас не столь важна ее организационная структура. Если нет веры, нет любви, то получится в лучшем случае религиозный клуб. А если все это есть, то будет Церковь Христова, или точнее частичка Церкви Христовой, потому что Церковь Христова, конечно, больше, чем любая наша поместная церковь. Но я отвлекся. Давайте все-таки вернемся к нашему тексту. Я еще раз перечитаю. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Мы с вами уже говорили о чистом сердце, что это такое дальше. И доброй совести, и нелицемерной веры. Что такое добрая совесть? Есть люди, которые говорят о том, что добрая совесть – это такое мерило истины. Если у вас совесть спокойна, тогда уж точно все нормально. Нет, дело в том, что спокойной совесть бывает иногда и в том случае, когда она прожженная совесть, когда она уже, ну, что называется, отключилась от Божьей праведности, когда человек уже не может воспринимать Божью праведность. Человек, который говорит, да мне спокойно, я грешу, и мне по этому поводу спокойно. Знаете, когда я только-только начинал свою христианскую жизнь и свое христианское служение, я думал, что такого не бывает. Потом стал встречать людей, которые так и говорят, да, я грешу, и мне спокойно. Я иногда спрашиваю этих людей, а тебе всегда было спокойно, когда ты грешишь? Некоторые говорят, не будем об этом. Ну, а некоторые признаются, ну, раньше, конечно, какие-то уколы совести были, но сейчас совесть успокоилась. Итак, совесть, пока она не преображена Богом, не может быть мерилом истины. Однако совесть все же чрезвычайно важна, особенно для верующего человека. Вот, например, когда вы ложитесь спать, есть ли что-то такое, что волнует, беспокоит, тревожит вас в ваших словах, делах уходящего дня? Если да, то это как раз и есть основание принести все это к Богу в молитве, ну, потому что совесть ваша – это тоже инструмент, через который действует Бог, потому что вы знаете Бога. Итак, с одной стороны, нельзя абсолютизировать совесть. Если мы просто говорим, человек живет по закону совести, этого недостаточно. Законом совести мы не спасаемся. Но с другой стороны, нельзя сбрасывать совесть со счетов, потому что Бог действительно говорит через совесть. И дальше нелицемерные веры. Интересно, как вот в конце 5 стиха используется именно это словосочетание. Очевидно, уже тогда появлялись люди, которые говорили о том, что вот я верю, но на самом деле эта вера не соответствовала их практической жизни. Их вера была лицемерной. Апостол Павел указывает на важность как раз нелицемерной, чистой, искренней, настоящей веры. Итак, любовь, чистая совесть и нелицемерная вера. Именно эти качества должны проявляться в поместной церкви. Когда в общине нет одного из этих качеств, обычно это означает, что нет и других. Просто эти качества ходят вместе. Есть церкви очень больные, есть общины, у которых серьезные проблемы. Про такие церкви иногда говорят, что там холодно, там не остается настоящей любви, там не остается чистой совести, ну, потому что у служителей этих общин зачастую бывает неспокойная совесть. Ну и проблемы с лицемерием также в таких церквях присутствуют. И опять-таки, это ведь не новая история. Это не то, что появилось в 20 или 21 веке. Когда мы читаем апостола Павла, мы понимаем, насколько все актуально, и мы понимаем, как все на самом деле не меняется. Так вот, 6 стих. «Отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Давайте начнем с 6 стиха. «Они отступили от тех качеств, которые были перечислены в предыдущем стихе». То есть предполагается, что когда-то они были верны всему этому. Сейчас они отступили от этого. И вместо этого, опять-таки, видите, вот то, о чем мы с вами уже говорили. Нельзя просто уйти от одного и не прийти ни к чему другому. Если мы отступаем от одного, мы приходим также к чему-то другому. Что-то приходит на смену. Отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Это красивые, яркие, но не наполненные смыслом слова. Пустая болтовня. Это если сделать вот какое сравнение. Давайте с одной стороны поставим сытный, вкусный и полезный обед, а с другой стороны поставим, ну, например, сладкую вату, которую часто продают в парках отдыха. Сладкая вата занимает больше места, чем обед. Сладкая вата может быть красивее, чем обед. Иногда сладкая вата может быть даже более привлекательной по запаху, но даже при этом она остается сладкой ватой. Она бесполезна, и она даже вредна. Кстати, сладкой ватой ведь можно даже наесться, ну, потому что вот она все-таки наполняет наш желудок, но это тоже ненадолго, и это приносит с собой серьезные проблемы. Вот болтовня – это такая сладкая вата, такая околохристианская пена, то, что начинает проявляться в жизни, но никак не ведет нас к укреплению в вере. А мы читаем дальше, 7 стих. «Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Это очень жесткие слова. Эти слова хлесткие. Апостол Павел предельно точно и хлестко характеризует лжеучителей. Они производят много этой самой ваты, ну, то есть объем есть, но настоящей массы нет, настоящей плотности нет, настоящего содержания нет, настоящей полезности нет. И вот три грани этих лжеучителей. Во-первых, они желают быть законоучителями. Они стремятся к этому. Ну, мало ли кто к чему стремится. Помните, мы с вами говорили о Божьем призвании, мы говорили о Божьей воле, как о важнейшем критерии. Да, вот стремиться действительно недостаточно. Дальше мы читаем, они не разумеют того, о чем говорят. Они это не исследовали. Они не исследовали Священное Писание. Они не приняли Священное Писание. Причем они делают все это с убежденностью в своей правоте. Но они не понимают то, о чем они говорят. Дальше 7 стих продолжается. «Не того, что утверждают». То есть некоторые утверждения, которые, да, они делают с авторитетностью, но они сами их не понимают. Очень легко, на самом деле, с умным видом сказать глупость. Есть еще одна проблема. Очень легко сказать глупость, даже не понимая, что говоришь глупость. Эти люди не обращают внимания на Божье Слово. Эти люди не обращают внимания на Божью истину. И еще эти люди не обращают внимания на пользу для всей церкви. А результатом вот этого пустословия, результатом этих легенд, этих басен, этих родословных пустых, становятся сначала споры, а потом и разделение. И вот мы с вами видим, как этот великий апостол, апостол Павел, обращается к своему сыну по вере. Я думаю, что вы уже заметили, он говорит так, как никогда раньше не говорил. А к церквям он никогда с такими словами не обращался. Но ведь это и для церкви, это и для нас тоже. И нам не только есть что послушать, но и есть о чем молиться, есть о чем просить Бога. Я думаю, есть в чем каяться, есть в чем просить прощения и есть в чем меняться. И очень надеюсь, что дальше, после нашей сегодняшней беседы, у вас будет время личной молитвы и личного рассуждения, личного размышления над тем, что открывает Господь. Ну а мы с вами продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.